В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Впечатлительность – профессиональная черта, без которой нет писателя. Так озаглавлено интервью Бориса Кутенкова с писателем Алексеем Варламовым, опубликованное 11 сентября текущего года в 37-м номере учительской газеты на 24-й странице. Про Алексея Варламова критик Владимир Бондаренко как-то пошутил, что «Молодая гвардия» уворовала у русской литературы отличного реалиста, настоящего художника, имея в виду его многочисленные исследования в серии «Жизнь замечательных людей», в какой-то момент заменившей писателю его художественную прозу. Однако заменили, как с радостью выяснилось для его читателей, не на совсем. В конце весны увидел свет новый роман Варламова «Душа моя, Павел», в котором, по словам критиков, писатель остается над схваткой, говоря о крахе СССР и смотря на проблему глазами Соломона, о том, почему ректор литературного института никогда не вернется к серии ЖЗЛ, через какие тернии пролегал путь недавнего главреда литературной учебы и о реформах в Литинституте, Алексей Варламов рассказал в интервью учительской газете. Алексей Николаевич, с 2016 года вы занимаете пост ректора Литературного института. Как проходит ваш день? Каковы первостепенные обязанности? День на день не приходится. Практически всегда большая почта, документы, встречи, но главные – люди, которые приходят к тебе со своими проблемами, и я стараюсь им помочь. Студенты, абитуриенты, преподаватели, сотрудники. Еще довольно часто обращаются люди с самыми неожиданными фантастическими проектами. Переместить памятник Пушкину, издать роман неизвестного гениального автора, написать в Кремль Путину, помочь с публикацией своих стихов и прочее. Очень много времени и сил отнимают вопросы, связанные со строительством, ремонтом, и усадьбы, и общежития. Еще в последнее время прямо болезнь какая-то развелась, энное количество кляузников, которые жалуются в серьезные инстанции, и от них тоже приходится отбиваться. Для чего вам вообще нужен был этот пост? Наверное, отрывающий у вас, как у писателя, свободное время, а, возможно, и вдохновение. Спорный вопрос, отрывает этот пост вдохновение или дает его. Во всяком случае, жизненного материала, новых ситуаций, людей, встреч, конфликтов, интриг, низости и благородства я узнал за это время столько, сколько за всю жизнь не знал. Литинститут – это тоже роман. Некоторое время назад мы наблюдали ваш роман журналом «Литературная учеба». Когда вы были на посту его главного редактора – что работа в нем дала вам как редактору и что как писателю? Это была очень интересная работа. Жаль, что мне пришлось ее оставить. Быть одновременно ректором и главным редактором оказалось выше моих сил. Но оказаться с этой стороны баррикад, посмотреть на литературу не глазами автора, которому важнее всего его текст, его имя, а глазами издателя, который радуется чужой удаче, как своей, это очень полезная штука. Почему журнал закрылся? По причинам экономическим или в силу ненужности предприятия на фоне множества изданий? Лучше спросить об этом тех, кто этот журнал закрыл. Ну, или, по крайней мере, того, кто на тот момент его возглавлял. Я оставил «Литучебу» в феврале 2016-го, а последний номер вышел в декабре того же года. Думаю, там много было разных факторов. Но в истории «Литучебы» такое уже бывало. Журнал закрывали, а потом его издание несколько лет спустя было возобновлено. Верю, что и сейчас так случится. На посту главреда «Литучебы» вы сменили Максима Лаврентьева, который и вывел издание в сферу внимания литературной среды в 2008-2011 годах. Какие изменения претерпел журнал в годы вашего редакторства? Ну, во-первых, я вернул в журнал прозу, поэзию, драматургию, публицистику. И не просто вернул, а возобновил ту старую традицию, которая в «Литучебе» была еще в советское время. Сопровождать публикацию молодых авторов разборами мастеров. Представьте себе, как это полезно и самому автору, и читателям, когда в роли эксперта выступают Валентин Курбатов, Павел Басинский, Евгений Попов, Олег Павлов, Владислав Отрошенко, Майя Кучерская, Александр Яковлев. Во-вторых, мы придумали такое нововведение, как персона номера. То есть речь шла об известном писателе, который давал журналу большое интервью и предлагал для публикации новый текст. Среди наших героев были Юлия Вознесенская, Юрий Мамлеев, Юрий Кублановский, Анатолий Гаврилов, Евгений Попов. Мы выпустили богатейшие по содержанию тематические номера, посвященные Василию Шукшину и Виктору Астафьеву, с уникальными, прежде нигде не опубликовавшимися документами. Ну и, конечно, критика, публицистика, читательские письма. Помню, был такой эпизод, когда после публикации одного рассказа в редакцию обратилась девушка, студентка литературного института, заявившая, что это ее рассказ, и он был у нее украден. И как вы отреагировали? Мы опубликовали ее письмо, ожидая ответа от первого публикатора, но литературный похититель, плагиатор, не знаю, как правильно его назвать, от объяснений уклонился. Литинститут часто уклоняется от упреков в невнимании к современному литпроцессу или отвечает на них. Изменилось ли что-то в этом смысле при вашем ректорстве? Какие новые преподаватели заняли места? Если учесть, что у нас студенты в течение нескольких курсов изучают современную литературу, я думаю, эти упреки беспочвенны. И потом многое зависит от мастера. Литинститут, он ведь очень-очень разный. У нас есть, пользуясь известной терминологией, и западники, и славянофилы, и почвенники, и либералы, и государственники, и анархисты. Мы даем студентам свободу выбора. Главное – талантливо писать. Что касается новых имен, то с этого года в институте будут работать Андрей Геласимов, Алексей Слоповский и Виктор Кулле. Замечательные имена. Еще одна хорошая новость, что в 2019-м заканчивается ремонт в старейшем здании Литинститута. Каким изменениям привели перемены? Вернется ли на свое место знаменитая книжная лавка Литинститута? Это не просто ремонт, это очень сложный процесс реставрации и приспособления для современного использования памятника архитектуры. И тут много самых разных нюансов, которые необходимо учесть. Книжную лавку я бы очень хотел вернуть, но надо вернуться к этой теме ближе к делу и найти правильный формат, который не нарушал бы законодательство Российской Федерации. А вернется ли на прежнее место библиотека, переехавшая в здание общежития на Добролюбова, куда, очевидно, студентам неудобно ходить в рабочие часы библиотеки? Они же их учебные. Ну, конечно, вернется. С библиотеки, можно сказать, все и началось, потому что помещение, в котором она находилась, было в ужасном состоянии. Теперь же все отреставрировано, полки ждут возвращения книг. Профессия критика сейчас понятие сомнительное, если понимать под профессией не только качество, а возможность трудоустройства и заработка. Что дает учеба на семинаре критики и выход в сферу профессиональных взаимоотношений с соответствующим дипломом будущему работнику пера и топора? Образование прежде всего. Критику, я думаю, оно еще более необходимо, нежели поэту или прозаику. А дальше все зависит от человека, от его способностей, прилежания, расторопности, наконец. Поскольку очевидно, что критиков сейчас мало, а хороших критиков просто по пальцам перечесть, сотрудничать с журналами, с издательствами, литературными порталами можно и в студенческие годы, а нажитые связи потом использовать. Какие тенденции заметны в отношении студентов к писательскому делу? Каков в целом уровень рукописей, поступающих на творческий конкурс? Самое поразительное, что люди продолжают писать. И не просто продолжают, а идут к нам учиться. У нас большой конкурс, и приходится изрядно потрудиться для того, чтобы выбрать достойных студентов. Рукописи разные. Про средний уровень температуры по больнице говорить бессмысленно, но попадаются очень неплохие работы. Для нас же главное – штучность, а не уровень в целом. В этом году она есть. Стоит ли надеяться на крупное явление или продуктивнее перечитывать классику и не слишком уповать на современных гениев, ибо еще не расплатились по старым счетам? Одно совершенно точно не исключает другого. Более того, без классики никакого крупного явления не появится. Ни в 20 веке, ни в 21. Абитуриенты на собеседовании часто говорят о том, что не читают современную литературу, предпочитая классику. Особенно выделяют Достоевского, братьев Карамазовых. Правда, на вопрос, сколько братьев было, ответить затрудняются. Правда ли, что теперь, еще до прохождения творческого конкурса, нужно сдавать экзамены? Ранее к ним абитуриент допускался только после одобрения экспертной комиссии его рукописи. Это не совсем так. К нам по-прежнему присылают или сдают работы на конкурс вместе с другими документами. И если они оцениваются ниже определенного балла, 44 из 100, то абитуриент к экзаменам не допускается. Другое дело, что из 4 вступительных экзаменов 2 проводим мы, а 2 других – это результаты ЕГЭ. Я бы, будь моя воля, изменила это соотношение 1:3 в нашу пользу. Борис Николаевич Тарасов, прежний ректор Литинститута, в одном из интервью признался, что почти не находит времени на собственное творчество. Когда вам удается выкраивать время на собственную прозу? У меня очень хорошие помощники, я, правда, их очень люблю, ценю, и без них не проработал бы здесь и дня. Тем не менее, в серии ЖЗЛ давно не выходили ваши новые книги. Есть ли свежие замыслы? Нет, вот это вряд ли возможно. Свою прозу можно писать урывками, а для написания биографии нужно время. Сидеть в архивах, в библиотеках, изучать документы. Это у меня никак не получится. Вот когда выгонят из ректоров, тогда займусь. У меня уже есть договоренности на этот счет с молодой гвардией. А если вдруг выгонят, о ком бы хотели написать в первую очередь? О Розанове. Мне он очень интересен и как человек, и как писатель, и как философ. Страшно противоречивый, непонятный, неприятный, дико притягательный, раздражающий, нежный, злой и во всех своих проявлениях невероятно талантливый. В одном из интервью вы сказали, что когда создаете книги серии ЖЗЛ, то думаете о своем читателе, прозу же пишете, особо не ориентируясь на его запросы. Тем не менее, ваши книги продаются, вы лауреат многих премий. Связан ли успех с определенными свойствами вашей личности, интересными читателю, или с чем-то иным? Я не люблю думать про себя. В молодости любил, пытался разобраться, занимался самопознанием, а сейчас не хочу. Успех свой считаю весьма относительным. Есть много хороших писателей, у которых гораздо выше тиражи, больше переводов, экранизации и прочее. А про прозаиков знаю наверняка одно. Они все очень разные. А что добавить к этой не слишком оригинальной мысли? Впечатлительность, наверное, вот профессиональная черта, без которой нет писателя. Ну, или как бы более образно выразился Герцен, памятник которому стоит в нашем дворике. «Мы не врачи, мы боль». Правда, он это безо всякой гордости сказал, а скорее с некоторым сожалением, даже извинением. Дескать, не ждите, не просите от нас многого. А получилась формула «кредо русской словесности». Современная русская словесность обновляется беспрерывно. Богатый улов приносят социальные сети, ежедневно размещаются новинки в журнальном зале. В каждом из журналов первого ряда и второго можно найти значимые публикации. Авторские вечера наплывают друг на друга. Как за всем этим уследить писателю, не замкнувшись в определенном сегменте? И надо ли? Я не успеваю следить, честно скажу, и на вечера никакие практически не хожу, времени нет, но как член жюри премии «Ясная поляна» читаю довольно много, есть хорошие книги. И что же из прочитанного за последнее время поразило? Из наших книг роман Саны Валиулиной «Не боюсь синей бороды» и «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова. Из зарубежной прозы Исабель Альенде «Инес души моей», на мой взгляд, лучший феминистский роман в лучшем смысле этого слова. И это поразительно, особенно если учесть, что действие в романе происходит в XVI веке в Чили. Там изображены идеальная женская судьба и женская натура. Алексей Николаевич, последний вопрос. Как не застыть в определенной временной точке литпроцесса ректору, загоможденному кучей совсем нелитературных обязанностей? Вот они-то как раз и не дают застыть, все время куда-то толкают. Интервью Бориса Кутенкова с писателем Алексеем Варламовым «Впечатлительность. Профессиональная черта, без которой нет писателя» опубликовано 11 сентября текущего года в 37-м номере учительской газеты на 24-й странице. Книги Алексея Варламова. В издании специальных форматов на полках библиотеки и на руках у читателей. Александр Грин. Читает Николай Савицкий. Запись на флеш-карте для записи на карту. Плоскопечатное издание, 2005 год. Алексей Толстой. Читает Ирина Ересанова. Запись на 7 кассетах на флеш-карте для записи на карту. Плоскопечатное издание, 2006 год. Андрей Платонов. Читает Ирина Ересанова. Запись на 9 кассетах. Плоскопечатный вариант, 2011 год. Михаил Булгаков. Читает Сергей Кирсанов. Запись на 9 кассетах для записи на карту. Плоскопечатный вариант, 2008 год. Пришвин. Читает Юрий Заборовский. Запись на 9 кассетах на флеш-карте для записи на карту. Плоскопечатный вариант, 2008 год. Шукшин. Читает Андрей Леонов. Запись на флеш-карте и для записи на карту. Григорий Распутин Новый. Читает Наталья Карпунина. Запись на 11 кассетах на флеш-карте. Плоскопечатное издание, 2007 год. Красный Шут. Читает Лариса Третьякова для записи на карту. Купавна. Читает Людмила Ларионова. Запись в 3 кассетах на флеш-карте и для записи на карту. Купол. Роман. Читает Юрий Заборовский. Запись на 2 кассетах на флеш-карте и для записи на карту. Мысленный волк. Роман. Читает Евгения Ионкина. Запись на 5 кассетах на флеш-карте для записи на карту. Роман «Мысленный волк» Варламов считает личной попыткой высказаться о Серебряном веке. Писатель выбрал один из самых острых моментов в российской истории – «Бездны на краю» с лета 1914 по зиму 1918. В нем живут и умирают герои, в которых порой угадываются известные личности – Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин, скандальный иеромонах Растрига Илиадор и сектант Щетинкин. Мешаются события реальные и вымышленные. Персонажи романа любят очень по-русски, роковой страстью спорят и философствуют о природе русского. Плоскопечатный вариант, 2015 год. «Рождение. Повесть». Читает Маргарита Иванова. Запись на 2 кассетах и для записи на карту. 11 сентября. Роман. Читает Наталья Грачева. Запись на 3 кассетах на флеш-карте и для записи на карту. Плоскопечатное издание. «Все люди умеют плавать». Москва. Астрель. 2011 год. Дыхание современности, внимание к внутреннему миру человека с его метущейся и страстной душой, глубокое сочувствие к его проблемам – вот что отличает тонкую и проникновенную прозу Алексея Варламова. В новой книге писателя представлены рассказы, каждый из которых – это целая жизнь, прожитая рядом и вместе с его героями. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».